Глава 8. Мужчина и его авторитет. В феврале 1970 года в журнале Moody Monthly было напечатано письмо к редактору. На днях я пошла в ремонтную мастерскую, чтобы мне заменили глушитель на автомобиле. Туда же пришла молодая дама с маленьким Марком, думаю, ему около 5, и шлепнулась на стул в 2 шагах от меня. Через 3 минуты Марк захотел пить, показывая на автомат с шипучкой. «Нет, Марк», — сказала мама. Но Марк знал, так же, как и я, по тону ее отказа, что если как следует надавить, она согласится. Поэтому Марк начал свою кампанию. Он замахивался на нее. Он падал на пол и визжал. Он обвинял ее в отсутствии любви. Он говорил слова, какие маленькие мальчики произносить не должны. Наконец, я устала от этого. Я повернулась к маме и сказала: «Пожалуйста, ради Марка, ведите себя с ним построже. Позже он скажет вам спасибо. Купите экземпляр книги доктора Джеймса Добсона «Не бойтесь наказывать детей». Сделайте это ради Марка и себя». Сделала ли она это? Не знаю. Сделаете ли вы? Надеюсь. Письмо не было подписано, поэтому я не смог отблагодарить женщину за столь щедрую похвалу. Я понимаю ее чувства, потому что я тоже наблюдал, как маленькие Марки и Максы проделывают подобные вещи в аэропортах, ресторанах, магазинах и мастерских по всей стране. Можно догадаться, что мне очень трудно промолчать, когда я вижу маленького человечка, который угрозами в адрес родителей добивается своего. Правда, я редко разговариваю напрямик, как это сделала та женщина из письма. Хотя однажды я спросил мать 4-летнего разъяренного ребенка, которого звали Тера, не пишется ли это имя как террор. Мать ничего не ответила. При отсутствии родительского руководства некоторые дети становятся абсолютно несносными и непокорными, особенно на людях. Пожалуй, лучшим тому примером может послужить 10-летний мальчик по имени Роберт, бывший пациентом моего хорошего друга, доктора Уильяма Слонекера. Доктор Слонекер и весь его штат педиатров с ужасом ждали тех дней, когда Роберту нужно будет прийти на прием к врачу. Он буквально врывался в клинику, хватал инструменты, папки с документами и телефоны. Его пассивная мама могла только качать головой в замешательстве. Однажды во время медицинского осмотра доктор Слонекер заметил несколько больших дырок в зубах Роберта и сказал, что мальчику нужно обратиться к дантисту. Но кому можно было оказать такую честь? Направление подобного пациента к кому-нибудь из своих знакомых могло означать конец профессиональной дружбы. Доктор Слонекер наконец решил послать его к старому дантисту, который, как рассказывали, очень хорошо ладил с детьми. Их встречу можно расценить как классический пример в истории человеческих конфликтов. Роберт вошел в зубоврачебный кабинет, вполне готовый к битве. «Садитесь в кресло, молодой человек», — сказал доктор. «Ни за что», — ответил мальчик. «Сынок, я велел тебе сесть в кресло, и именно это ты сделаешь», — сказал дантист. Роберт внимательно посмотрел на своего противника, а затем сказал: «Если вы заставите меня сесть в это кресло, я сниму с себя всю одежду». Дантист спокойно ответил: «Сынок, раздевайся». Мальчик незамедлительно снял рубашку, майку, ботинки и носки, а затем вызывающе посмотрел на врача. «Хорошо, сынок», — сказал дантист, — «а теперь садись в кресло». «Вы меня, видимо, не расслышали», — прошипел Роберт. «Я сказал, что если вы заставите меня сесть в кресло, я сниму с себя всю одежду». «Сынок, тогда снимай», — ответил старик. Роберт стал снимать с себя брюки и трусы, и, наконец, остался стоять перед врачом и его ассистентом совершенно голый. «А теперь, сынок, садись в кресло», — сказал доктор. Роберт сел, как ему было сказано, и всю процедуру послушно исполнял все, что говорил ему врач. Когда дантист заделал все дырки, мальчику было велено вставать с кресла. «Дайте мне мою одежду», — сказал он. «Извини», — ответил дантист. «Скажи матери, что мы на сегодня оставим твою одежду у себя. Она сможет забрать ее только завтра». Вы представляете шок, который испытала молодая женщина, когда дверь в приемную распахнулась, и на пороге возник пунцовый от стыда сын, стоящий, в чем его мать родила. В приемной было множество пациентов, и Роберту с матерью пришлось пройти мимо них всех в коридор. Затем они вошли в общественный лифт, а из него прошли на стоянку автомобилей, не обращая внимания на усмешки и недоумение окружающих. На следующий день мать Роберта вернулась за одеждой и попросила разрешения переговорить с дантистом. Однако она пришла не для того, чтобы выразить протест. Вот ее слова. «Вы не представляете, как я вам благодарна за все, что произошло здесь вчера. Видите ли, Роберт в течение многих лет терроризировал меня угрозами раздеться на людях. Каждый раз, когда мы оказывались на публике, например, в магазине, он начинал предъявлять ко мне непомерные требования. Если я немедленно не покупала ему того, что он просил, он грозился снять с себя всю одежду. Доктор, вы первый человек, который понял, что он просто пугает. И это произвело на Роберта потрясающее впечатление». Не нужно большой проницательности, чтобы понять необходимость строгой дисциплины в жизни Роберта, Терры и Марка, а также тысяч и тысяч их сверстников. Благоразумие подсказывает такие выводы. Дети, которым позволяют управлять своими растерянными родителями, это самое несчастное творение в Богом созданной Вселенной, визжащее, негодующее и падающее в знак протеста на пол. Тем не менее, гуманистические теории наших дней каким-то образом пытаются заставить нас поверить в то, что этим детям нужна свобода от опеки и руководства взрослых. Даже авторитет, пронизанный чувством любви, воспринимается ими как вред для ребенка.